С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Годовщина терактов 11 сентября в Соединенных Штатах. Итоги визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Варшаву. Выставка старообрядческих икон в Москве. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Сегодня 7-я годовщина террористических нападений 11 сентября 2001 года в США, когда погибли около 3000 человек. Ожидается, что оба кандидата в президенты США, республиканский сенатор Джон Маккейн и сенатор-демократ Барак Обама, будут участвовать в траурных мероприятиях в Нью-Йорке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
11 сентября превратился для нью-йоркцев в день поминовения. Тысячи горожан, родственники жертв атак 11 сентября, собираются у котлована, где когда-то стояли башни-близнецы, и вспоминают имя каждого из 2749 человек, погибших под их развалинами. Имена погибших, скорбная музыка, звук колокола и два мощных снопа света, взмывающих вечером в небо, таковы немногие зримые приметы трагедии 7-летней давности, память о которой неизбежно стирается из коллективного сознания американцев. И это тревожит многих аналитиков, считающих, что уроки трагедии сегодня не менее актуальны, чем 7 лет назад. Вот что говорит Майкл Раду, глава Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. У общества, к сожалению, как правило, очень короткая память. Именно поэтому так слышны голоса тех, кто призывает предоставить огромные права подозреваемым в терроризме, по сути, относиться к ним так, как мы относимся к некрупным жуликам. В результате на улицах могут оказаться многие из опаснейших преступников. Возможности спецслужб в предотвращении терактов ограничиваются. С другой стороны, профессионалы гораздо больше осознают сейчас масштаб проблемы. Они понимают, что проблема глобальна, что противостояние с террористами – многолетняя стратегическая задача. Поэтому международная кооперация в этой области значительно укрепилась. Это был американский эксперт по терроризму Майкл Раду.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В храме святой великомученицы Екатерины в Москве сегодня прошла панихида по невинно погибшим в результате террористических актов в США 11 сентября. Участвовали в ней посол Соединенных Штатов Джон Байерли, высокопоставленные российские чиновники и представители дипмиссий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За упокойное богослужение в память о жертвах террористических актов 11 сентября отслужил настоятель подворья архимандрит Закхей сразу на двух языках – церковно-славянском и английском. На богослужении вместе с послом США Джоном Байерли также присутствовали главы дипмиссий Греции, Колумбии, Канады, Сербии, Аргентины, Армении, Нигерии, Пакистана, Украины. На панихиду прибыли глава Центра избиркома Владимир Чуров, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин, президент Российских железных дорог Владимир Ярошевский. Якунин. По окончании богослужения перед собравшимися выступил посол США Джон Байерли.
Детям и в России, и в Америке нужен такой мир, в котором будет надежда, а не страх, толерантность, а не ненависть. Давайте здесь, в этом прекрасном храме Господнем, задумываемся о ценности человеческой жизни и посвятим себя совместной работе над построением такого мира, в котором не будет места для террора, страха и ненависти.
После выступления главы дипломатического представительства Соединенных Штатов слово предоставили главе российских железных дорог Владимиру Якунину.
Для нас чрезвычайно важно, что сегодня мы слышим слова, адресованные к нам со стороны представителя Соединенных Штатов Америки. Мы очень рассчитываем, что эти объединенные усилия позволят не только уничтожить угрозу, исходящую от терроризма, как, безусловно, не религиозного, а политического движения, позволят сформировать условия, при которых люди будут развиваться свободно и счастливо. У терроризма нет религии. У терроризма нет национальности. Это античеловеческое проявление, которое должно быть уничтожено общими усилиями.
Директор Департамента Северной Америки МИД Игорь Неверов прочитал письмо от главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Не обошлось без упоминания Южной Осетии.
Мы пережили немало бесчеловечных террористических актов от Москвы до Беслана. Эти злодеяния сродни геноциду, жертвами которого недавно стали мирные жители Южной Осетии. Терроризм – общемировое зло. Мы хорошо понимаем, что никакая страна в одиночку не в состоянии эффективно противостоять терроризму. Призываем к дальнейшему укреплению антитеррористического сотрудничества. Сами все делаем для этого.
За упокойные богослужения на погибшем 11 сентября в США проходят в Московском храме Святой Екатерины с 2001 года. Поминают в нем не только жертв терактов в Нью-Йорке, но и погибших от рук террористов по всему миру. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В канун 7-й годовщины нью-йоркских терактов исследователи Гринвичского университета в Лондоне и Ливерпульского университета опубликовали доклад, в котором обобщили результаты анализа проблем, возникших при эвакуации находившихся в башнях-близнецах в Нью-Йорке людей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
В течение 3,5 лет британские ученые под руководством профессора Эда Галлия из Гринвичского университета опросили 271 человека, спасшихся во время нью-йоркских терактов. Кроме того, они провели компьютерное моделирование ситуации, возникшей при эвакуации людей во время терактов из двух башен Всемирного торгового центра. Главными причинами массовой гибели людей исследователи называют неоправданные задержки на месте работы и заторы на лестницах. Более 82% опрошенных рассказали, что останавливались во время эвакуации. 44% отметили, что заторы на лестницах были основной причиной остановок. О причинах гибели людей во время эвакуации в интервью «Радио Свобода» рассказывает руководитель исследовательского коллектива профессор Эд Галлия.
Один из моментов, который поразил меня во время этого исследования, это то, как много времени понадобилось людям, чтобы прореагировать на случившееся. Мы называем это временем реакции. Специалисты исчисляют это время несколькими минутами для первого этажа. Большинству людей, примерно 50%, понадобилось до 8 минут, чтобы прореагировать на возникшую ситуацию и начать эвакуацию, но у некоторых это заняло до 30-40 минут. Даже в столь экстремальной ситуации террористической атаки на Всемирный торговый центр люди реагировали очень медленно. И еще одна интересная деталь, которая выяснилась в ходе исследования. Многие спасшиеся говорили нам, что лестницы были забиты дамской обувью. Что происходило? Женщины сбрасывали обувь, потому что в ней было трудно спускаться по лестнице. Но это создавало для них дополнительные проблемы. Босиком было трудно преодолеть битое стекло и металлическую арматуру. Когда самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра, люди, прежде чем начать эвакуацию, делали самые разные вещи. Например, они выключали свои компьютеры, собирали бумаги в портфеле, прятали документы в сейфы или картотеки. Многие пытались получить информацию, нужно ли вообще эвакуироваться. Другие ходили к коллегам, чтобы выяснить, что предпринять, бежать или ждать инструкций. Все это серьезно задерживало процесс эвакуации.
Говорил руководитель исследовательского проекта «Эвакуация во время терактов 11 сентября» профессор Эд Галлия. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия Верховного суда России признала законным отказ удовлетворить иск партии «Союз правых сил» об отмене итогов выборов в Госдуму в прошлом году. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил, что республика не собирается отказываться от своей независимости и входить в состав России. Российское военное командование утверждает, что на борту двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые сегодня совершили перелет в Венесуэлу, ядерного оружия нет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Польше. Главная тема его переговоров с руководством страны – размещение элементов ПРО США в Восточной Европе. Глава украинского правительства Юлия Тимошенко дает сегодня показания в Генпрокуратуре Украины по делу об отравлении президента Виктора Ющенко. В США сегодня отмечают годовщину терактов 11 сентября 2001 года. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Саша.
Ну и, собственно, вам слово. Наверное, начнем по традиции с тем, которые мы условно называем российскими.
Редакционная статья Financial Times сегодня озаглавлена «Сколько стоит Путин?». Ну, в общем, из заглавия несложно сделать вывод, что посвящена она обрушению российского фондового рынка. Этот процесс начался не вместе с кровавой войной России и Грузии, хотя боевые действия сильно встревожили международных инвесторов. Самое сильное потрясение вызвали безапелляционные выражения самого Путина, когда он публично пригрозил чисткой владельцу угледобывающей компании «Мечел» за предполагаемое завышение цен. Заявление Путина в конце июля обеднило российский фондовый рынок почти на 60 миллиардов долларов. Оно было воспринято как зловещее напоминание о том, что в России все решает сила, а не закон. До этого момента многие инвесторы воспринимали российский рынок как беспроигрышный вариант ставок на рост цен на нефть и газ. Богатеющий российский средний класс верил в путинскую версию о возрождении России. В действительности экономика восстановлена с опорой на одну единственную основу – энергоносители. Российские банки и рынки капитала неуклюжи и неэффективны. Внутренний рынок не смог занять освободившуюся нишу, когда источники зарубежных кредитов иссякли. Главную ответственность за экономику ныне несет Путин, так как именно он занимает пост премьер-министра. Ситуацию ухудшает и демонстрация России и ее военной мощи в Грузии. Ссора с США и западным миром отнюдь не облегчит доступ на глобальные рынки капитала. Западные инвесторы из России не уйдут, но они потребуют повысить надбавки за риск. Возможно, России придется платить за это намного дороже, чем стоило ей вторжение в маленькую страну на Кавказе. «Берлинер Цайтунг» – тоже экономическая тема о ценовой политике ОПЕК, автор заметки Якоб Шланд. Нефтяной картель ОПЕК – опасный союз, не только потому, что его государства-члены контролируют 40% мировой нефтедобычи, но еще и по той причине, что они страшно непредсказуемы. Еще поздним вечером во вторник президент ОПЕК заявлял, что объем нефтедобычи останется прежним. Но несколько часов спустя победу неожиданно одержали более агрессивные члены ОПЕК, и было принято решение о сокращении нефтедобычи. Для государства вроде Германии, которая зависит от импорта нефти, это двойной урок. Во-первых, эта организация дала понять, что не потерпит снижение цен ниже 100 долларов за баррель. А желание ОПЕК на нефтяных рынках равнозначно приказу, потому что дополнительные объемы нефти могут добывать только страны-члены картеля. Во-вторых, теперь совершенно ясно, сколь высока цена, которую промышленно развитые страны должны платить за то, что они слишком поздно взялись за поиск альтернативных источников энергии. Зависимость от нефти и вместе с ней от диктата ОПЕК дорого обходится не только автомобилистам. Она сильно ослабляет нашу индустрию и ежегодно вымывает несколько сотен миллиардов евро из национальных экономик западных демократических стран, переправляя их в руки автократических режимов. Поэтому один из важнейших основных принципов экономической политики должен звучать так – бежать со всей мочи от нефти и как можно скорее. Ну и последнее, как бы в стороне от политики, британская Daily Mail сегодня написала о природе женских ночных кошмаров. Оказывается, женщинам снятся гораздо более страшные ночные кошмары, чем мужчинам, это установило новое исследование. Женские сны вообще глубже, они оставляют более сильное впечатление после пробуждения, утверждают ученые. В ходе работы доктор Паркер установила по меньшей мере 3 различных типа кошмаров, которые снятся женщинам. Первый вариант – сон о том, как человека преследуют или за ним охотятся. В другом фигурирует потеря кого-то из родителей, ребенка или партнера. Третий связан со странным или непривычным окружением.
Ну, Андрей, эти кошмары, в общем, трудно назвать специфически женскими. В общем, мужчинам, наверное, тоже снятся, и нам с вами, наверное, иногда. Но будем надеяться, что это будет как можно реже. Какая газета? Давайте, как всегда, напомним.
Daily Mail.
Daily Mail. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий, напомню, познакомил нас с некоторыми материалами в свежей европейской прессе. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился сегодня в Варшаве со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Главная тема переговоров – планы США по размещению элементов своей противоракетной обороны в Восточной Европе. В среду в интервью польскому телевидению Лавров заявил, что Россия считает ошибкой решение Польши допустить размещение на ее территории американских противоракет. В среду же командующий российскими ракетными войсками стратегического назначения Николай Соловцов не исключил, что объекты противоракетной обороны США в Польше и Чехии могут стать целями для российских ракет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В день визита Сергея Лаврова в Польшу крупнейшая польская газета «Выборча» опубликовала статью, суть которой в том, что Лавров предложит Варшаве перестать поддерживать Грузию и Украину, признать право России на влияние в странах бывшего Советского Союза, а взамен Россия согласилась бы на размещение в Польше части американской системы ПРО и позволила вести бизнес в России. После встречи со своим польским коллегой Ярославом Сикорским во время совместной пресс-конференции министров Лавров заявил, что такие предположения газеты – это глупости и неуважение и к России, и к Польше. Между тем, Ярослав Сикорский заявил, что сегодняшние переговоры свидетельствуют о том, что обе страны открыты для диалога даже в период серьезной политической напряженности в мире. Я рад, что наша встреча имеет ряд конкретных результатов. Будет продолжать работу польско-российский гражданский форум, члены которого встретились вчера. Будет также работать комиссия по трудным вопросам польско-российских отношений. Будут встречаться и межправительственные комиссии. Мы говорили о ПРО. Я подтвердил, что мы готовы работать над тем, чтобы по этому вопросу между сторонами было доверие.
Дискутування środków budowy zaufania.
В свою очередь Сергей Лавров заявил:
мы, Россия, не изменила свои позиции в отношении планов развертывания третьего позиционного района противоракетной обороны США в Восточной Европе. Мы сегодня об этом вновь честно и откровенно сказали, объяснили те причины, по которым мы уверены, что кроме российского стратегического арсенала у этих объектов в Восточной Европе других целей, собственно, очень долгие годы просто быть не может.
По мнению польских политиков, говорить о том, что нынешний визит Лаврова в Польшу является переломным, не приходится. Утверждать, что это перелом, что кардинально что-то изменится в польско-российских отношениях, было бы наивным. Хотя сам факт, что визит состоялся, я оцениваю позитивно. Роль Польши не в том, чтобы подливать масло в огонь в польско-российских отношениях. Если, например, Польша хочет помочь Грузии, то это нужно делать в рамках серьезного и ответственного членства в ЕС, заявил вице-спикер Сейма Стефан Несоловский. Еще сегодня Сергея Лаврова примет премьер-министр Польши Дональд Туск.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас российский городской репортаж. Со среды в Москве упразднены платные парковки автомобилей. Это решение правительства Москвы обосновывает неудачным опытом их работы. Однако несколько оплачиваемых стоянок все-таки оставят. Это крытые паркинги и специально выделенные участки для машин у вокзалов и аэропортов. Эксперты негативно отнеслись к этому решению московских чиновников, считая, что проблему недостатка парковок в городе оно уж точно не решит. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
С 10 сентября человека в спецжилете с любыми документами, требующего деньги за стоянку машины, надо игнорировать, призывают автомобилистов столичные чиновники. Это вымогатель, небезосновательно утверждают они. По решению правительства Москвы в городе больше не будет платных автостоянок, как не оправдавших финансовые ожидания властей. Насколько оправдано это решение, рассуждает научный руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин.
С точки зрения имиджа власти они сделали абсолютно разумную вещь. С точки зрения, собственно, решения транспортных проблем города, дефицит парковочных мест где-нибудь на Большой или Малой Дмитровке или на Никитской от этого не уменьшится, не увеличится. Как в случае любого дефицитного ресурса, возникают некоторые способы упорядочения. Роль такого регулятора, на самом деле унизительного, все-таки играли эти вот уличные ребята. Проблема остается нерешенной.
Вряд ли водители выиграют от отмены платных парковок. И вот почему, объясняет президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Я так понимаю, примерно 80% всех доходов от парковок, от легальных или нелегальных, уходили в карман жуликов. И только 20% доставалось городскому бюджету. Поскольку наши правоохранительные органы не сумели справиться с лжепарковщиками и с мошенниками, то принцип провозглашен простой. Не можем победить преступный бизнес, мы его просто отберем и загоним под шлагбаум. Мы тем самым легализуем. Совершенно очевидно, что идет речь просто о перераспределении денежных средств, денежных потоков, но никак не о заботе о столичных автовладельцах. Полагаю, что рано или поздно нас всех загонят под шлагбаум, потому что те альтернативные парковки, которые с сегодняшнего дня становятся якобы бесплатными, со временем, наверное, будут обвешаны знаками «Остановка и стоянка запрещена», с тем, чтобы всех нас искусственным путем выдавить, а точнее даже загнать на платную парковку под шлагбаум. шлагбаум. Рано или поздно это все-таки случится.
Да и парковщики, мошенники не откажутся от своего преступного бизнеса, приносящего огромные доходы. Просто способы обмана будут иные, говорит Виктор Травин.
Итак, вариант первый. По привычке платим мы мошенникам, даже несмотря на то, что эта парковка бесплатная или нет ее там вообще, потому что мы боимся за свою машину. И вариант второй. Поскольку у нас земельное законодательство предполагает, что любая организация или предприятие могут взять в аренду кусочек прилегающей территории и установить платную парковку на ней или особые условия проезда, то не исключено, что уже парковщик скажет, это как раз тот самый случай. Просто это всего лишь говорит о том, что конкуренция между преступным бизнесом уже парковщиков и сомнительным бизнесом, которым занимается московское правительство, нарастает, и, похоже, дело здесь идет к парковочной войне.
Пока есть дефицит, в данном случае на парковочные места будут и мошенники, подтверждает опасения Виктора Травина Михаил Блинкин.
Может появиться все, что угодно. Изобретательность обывателя, она гораздо больше, чем все, что могут придумать чиновники и ученые вместе взятые. Ну, будет какой-нибудь человек стоять на стареньких «Жигулях» на той же Большой Дмитровке, так? И если увидит клиента на «Лексусе», он там помашет ему ручкой и скажет, я вам уступлю место за 200 рублей. Дефицитный ресурс, если мы его не урегулируем цивилизованными, рыночными, административными, какими угодно методами, он будет регулироваться вот так же стихийно, как продавали очередь на «Жигули», сказать, самую вот эту открыточку продавали соседу. Я думаю, что будет что-то очень изобретательное придумано.
На оставшихся платных стоянках на вокзалах и в аэропортах оплачивать услуги водители будут в специально установленных там автоматических паркоматах. Вот что по этому поводу говорит Виктор Травин.
У нас кто платил, тот и будет платить. Неважно кому, парковщику, лжепарковщику, банкомату, кто не платил, потому что не понимает, собственно, за что он платит, а нам так никто не смог объяснить, за что мы платим, тот платить не будет под любым предлогом. Даже проще не платить паркомату, если этот паркомат, как на Тверской, стоит возле дороги. Важно понять одну очень главную важную мысль. Если вы не хотите платить или вам нечем платить, никто не вправе применять вам какие-либо санкции, даже сотрудники милиции. Наоборот, как раз они-то и должны вас из плена освободить, а парковочная служба пусть подает на вас суд, если считает на то достаточные основания.
Столичные водители более лояльно отнеслись к решению властей отменить парковки и установить паркоматы. Как показал опрос, желание не платить аферистам перевесило недовольство хронической нехваткой мест на стоянках.
Я нормально отношусь к отмене платных парковок. Я надеюсь, что в Москве станет намного меньше левых парковщиков, которые сами назначают места платных парковок и снимают на этом деньги.
Вообще положительно, но у меня большие сомнения по поводу того, что это все будет так вот, как они задумали. Потому что вот мне, например, в Вестях я слышал такую фразу, что парковки, значит, отменяются, но за редким исключением, там, возле вокзалов, там, и на арендованных территориях, возле, там, банков, ресторанов. И мне так кажется, что сейчас половина из того, что есть, они все равно будут косить, что у них арендованные территории и прочее, прочее, прочее.
Я согласен с отменой парковок, потому что во многих случаях это просто незаконно.
Изменение касается только неогороженных муниципальных парковок вдоль дорог, предупреждает водителей власти. Оставшиеся платные стоянки возле вокзалов начнут работать только через пару месяцев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Владимир Бабурин, а в гостях у нас секретарь Союза журналистов России, один из авторов закона о СМИ Михаил Федотов. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и 11 утра по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте в интервью Интерфаксу заявил, что республика не собирается отказываться от своей независимости и входить в состав России. Кокойте пояснил, что его неправильно поняли, когда он выступал в Сочи на встрече с участниками Международного клуба политологов и аналитиков «Валдай». Российские агентства со ссылкой на это выступление сегодня передали, что Южная Осетия намерена объединяться с Северной Осетией и входить в состав России. Коллегия Верховного суда России признала законным отказ удовлетворить иск партии «Союз правых сил» об отмене итогов выборов в Госдуму в прошлом году. Причины решения кассационная инстанция не поясняет. Российское военное командование утверждает, что на борту двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые сегодня совершили перелет в Венесуэлу, ядерного оружия нет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Польше. Главная тема переговоров с руководством Польши – размещение элементов ПРО США в Восточной Европе. МИД России выразил серьезную обеспокоенность продолжающимся ухудшением отношений между Москвой и Киевом.
В последнее время украинские власти проводят политику, которую нельзя оценить иначе как недружественную, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Глава украинского правительства Юлия Тимошенко дает сегодня показания в Генпрокуратуре страны по делу об отравлении президента Виктора Ющенко. Тимошенко была вызвана на допрос в качестве свидетеля. В США сегодня отмечают годовщину терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли около 3000 человек. В мемориальных церемониях в Вашингтоне и Нью-Йорке примут участие президент Джордж Буш и кандидаты на пост президента от республиканцев и демократов Джон Маккейн и Барак Обама. В Ливане убит депутат из просирийской оппозиционной фракции парламента шейх Салех Ариди из Ливанской демократической партии. Руководители американских вооруженных сил признали, что международная коалиция в Афганистане сталкивается с ожесточенным сопротивлением боевиков. Канада заявила, что планирует в 2011 году завершить участие в военных операциях в Афганистане. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве открылась выставка под названием «Икона Сызрани и Средней Волги». Это часть большого проекта под названием «Художественные центры старообрядчества». Причем сызранское иконописание – одно из самых малоизученных. На этой выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Не без оснований считалось, что после XVIII века русская иконопись утратила свою самобытность и стала не слишком-то отличаться от академической светской живописи. Все так, но новую моду не восприняли старообрядцы. И совершенно особенный иконописный центр, сообщает ученый-секретарь музея и куратор выставки Наталья Камашко, возник на Средней Волге.
В Сызрани старообрядцы появились только в конце XVIII века, после указа Екатерины, который обещал восстановление в гражданских правах тем беглым старообрядцам, которые перешли за западную границу Российской империи. И им для поселения были выделены места как раз в районе Средней Волги. По годам рождения предков сызранских иконописцев, ведущих иконописцев в конце XIX века, это все, в общем-то, восстанавливается. Можно понять, что уже в самом начале века иконописание в Сызрани было. Но другой вопрос, было ли оно очень индивидуальным. Вся первая половина XIX века – это время усвоения и переработки различных стилистических влияний, влияний различных старообрядческих центров. А вот где-то с середины XIX века наступает расцвет собственного местного стиля.
И вот его приметы.
Сызранская икона глубоко традиционна по своей сути. Она старается повторить лик древней иконы. Как правило, лики святых на иконах сызранских, они темные. Вообще колорит достаточно темный. Сами сызранские иконописцы называли свое письмо греческим письмом. Они подчеркивали свою преемственность не только с Древней Руси, но и с Византией. То есть их иконы были правильные. Еще одна особенность сызранской иконы, которая, ну, очень часто встречается, это полузге, то есть граница ковчега, где находится изображение иконы и полей, идет широкая, как правило, черная рамка, украшенная золотым узором. Как правило, это изображение ромашки и трилистника. Вот эта рамочка – это визитная карточка сызранских икон.
Это только у них так?
Да. Рамочки разные, тоненькие, орнаментированные, использовались и в других местах. Но такая широкая черная рамка с хорошим орнаментом, звучащим золотым – это только Сызрань. Вообще, сызранская икона – это не массовое производство, это, как правило, заказные вещи, очень хорошо, тщательно, добротно написанные. То, что это заказные произведения, свидетельствует большое количество изображений святых на полях. Это патрональные святые заказчиков.
Все 150 икон предоставил на выставку московский коллекционер Андрей Кириков, обладатель самого полного собрания сызранской иконы. Как говорит Наталья Камашко, это как раз тот случай, когда частный собиратель привлекает к теме внимание научной общественности. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» новости высоких технологий. В частности, глава компании Apple Стив Джобс продемонстрировал новую линейку плееров iPod Nano. Компания Google намерена оцифровать и выложить в сеть миллиарды газетных страниц. И лаборатории Белла отказываются от фундаментальных исследований. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google, банк HSBC и кабельный оператор Liberty Global намерены объединить свои усилия для поддержки проекта, который позволит предоставить дешевый спутниковый интернет жителям развивающихся стран. Для этой цели планируется запустить на орбиту 16 спутников связи. Стоимость проекта оценивается в 700 миллионов долларов. О новом проекте интернет-доступа рассказывает Владимир Губайловский.
Цель проекта – предоставить выход в сеть 3 миллиардам жителей Земли. Область доступа должна покрыть всю Африку, острова Тихого океана, большинство территорий Южной Америки и часть Азии. Во многих странах Африки и Южной Америки сегодня у большинства населения нет никаких шансов выйти в сеть, а потребность подключений очень велика. Сегодня именно Африка является лидером по росту продаж мобильных телефонов.
Новости коротко. Глава компании Apple Стив Джобс продемонстрировал новую линейку плееров iPod Nano. Плееры стали еще более тонкими. Объем памяти нового устройства составляет 8 или 16 гигабайт, в зависимости от модификации. Стив Джобс сказал, что компания Apple по объему продаж обошла розничную сеть Walmart и стала крупнейшим в мире продавцом музыкальных записей. В интернет-магазине iTunes сегодня 8,5 миллионов музыкальных треков. Компания Google намерена оцифровать и выложить в сеть газеты, которые выходили задолго до эры цифровых технологий. По ним можно будет вести поиск. Технология формирования базы газет тестировалась при обработке архивов газет New York Times и Washington Post. Google намерен выложить в сеть миллиарды газетных страниц. В проекте уже выразили желание участвовать более 100 изданий. К нему присоединилась старейшая газета Северной Америки Quebec Chronicle Telegraph, которая начала выходить в 1764 году. Компания Bell Labs, лаборатории Белла, основанная в 1925 году, объявила о том, что она отказывается от продолжения фундаментальных исследований. В дальнейшем компания намерена сосредоточиться на прикладных проблемах, которые могут в краткосрочной перспективе принести доход сегодняшнему владельцу лаборатории, компании Alcatel-Lucent. За время своего существования лаборатории Белла совершили многие открытия, изменившие мир. Именно здесь был изобретен транзистор и разработан язык программирования C.
У микрофона была Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Конфликт на Кавказе многими наблюдателями интерпретируется как борьба за влияние в регионе между Россией с одной стороны и странами Запада с другой. По крайней мере, так в контексте риторики российских политиков видится этот конфликт из Москвы. Где еще может обозначиться противостояние между Россией и Западом в обозримом будущем? Об этом в нашей рубрике «Политика онлайн». Микрофон Андрей Шароградцев.
Бурные события на Кавказе в августе обозначили начало нового периода на территории бывшего СССР. Противостояние за влияние перешло в качественно иную фазу и приобрело ничем не прикрытый характер. До грузино-российской войны участники геополитической конкуренции, по крайней мере, не подчеркивали этого соперничества намеренно. Сейчас политессы отброшены, пишет редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в комментарии на сайте газеты.ру под заголовком «Минное поле». Среди крупнейших участников геополитической игры вместе с Россией он называет США, Европейский Союз и Китай. Нетрудно предположить, считает автор публикации, где в обозримом будущем можно ожидать искр нового противостояния.
Приднестровье – точка приложения активных дипломатических усилий России. Кремль заинтересован в том, чтобы продемонстрировать свою способность разрешать кризисы не только военной силой, но и политическим способом. Судя по косвенным признакам, Москва, Кишинев и Тирасполь приближаются к новой версии плана «Казака», согласованного 5 лет назад и сорванного в результате вмешательства США и ЕС. Российские условия урегулирования, скорее всего, будут включать нейтрализацию Молдавии, то есть обязательство невступления в НАТО, и сохранение на территории страны военного присутствия России. Трудно предположить, что Вашингтон будет сидеть сложа руки, если перспектива такого разрешения конфликта станет реальной. Раз это не устроило Америку и Европу в 2003 году, едва ли они согласятся на такое теперь, в условиях объявленной стратегической конкуренции.
Второй объект потенциального противоборства, по мнению Федора Лукьянова, это Белоруссия.
В условиях явного конфликта роль Минска возрастает. Для России это единственная брешь в сплоченном ряду недоброжелателей к Западу от собственных границ. Для Брюсселя и Вашингтона возможность оторвать от Москвы единственного институционального союзника. Александр Лукашенко – мастер выжимать выгоду для себя из любой ситуации. Теперь же перед ним открываются масштабные возможности. От Запада белорусскому лидеру нужно признание легитимности парламентских выборов, размораживание политических отношений с США и активизация с Евросоюзом. От Москвы – льготные условия газовых поставок и, по возможности, иные экономические преференции. Реверансы в западном направлении батька уже сделал. Политические заключенные, в том числе бывший кандидат в президенты Александр Козулин, освобождены, а во время избирательной кампании объявлены послабления для оппозиции. России, скорее всего, Белоруссия предложит услуги в сфере военного сотрудничества и совместного противодействия НАТО, естественно, далеко не бесплатно. Судя по витиеватым формулировкам, которые официальный Минск использует для описания своей позиции по Абхазии и Южной Осетии, признавать их Белоруссия, конечно, не собирается. Но и отвергать такую возможность ей ни к чему. Запад уже дал понять, что готов к гибкости. Вашингтон предчувствует улучшение ситуации с демократией в Белоруссии и не исключает отмены санкций против руководства страны. Пока санкции сняты с двух предприятий. Евросоюз обсуждает ту же возможность, причем в европейском случае это вполне вероятно.
Еще один, третий узел – соседи Грузии по Южному Кавказу.
Российско-грузинский конфликт поставил Ереван в трудное положение не только потому, что через грузинскую территорию в Армению поступает газ. В Ереване опасаются, что Москва потребует от союзника по ОДКБ более определенной поддержки. Испортить отношения с Грузией, которая является важным экономическим партнером, где проживает значительное армянское меньшинство, чревато усугублением и без того тяжелых проблем Армении. При этом разочаровать Россию тоже опасно, потому что от нее зависит очень многое, в том числе и ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Наметившееся разблокирование тупика между Ереваном и Анкарой способно изменить ситуацию в регионе. Турция вообще превращается в самостоятельную региональную державу, интересы которой далеко не всегда совпадают с американскими и европейскими. Для России это открывает дополнительные возможности, но и сулит обострение конкуренции.
Но главной площадкой предстоящего геополитического столкновения станет Украина, уверен Федор Лукьянов, хотя и без киевской баталии постсоветское пространство все больше напоминает минное поле, где любое резкое движение чревато очередным взрывом.
Украина – большая, стратегически важная страна, расположенная с точки зрения разных потенциальных полей напряжения в очень удобном месте. Поэтому для Соединенных Штатов и для НАТО заинтересованность в Украине вполне объяснима, во-первых. Во-вторых, конечно, тот процесс, что ли, освоения постсоветского наследства, который по факту проходит после 91 года, так сказать, геополитической переконфигурации всего этого пространства, он, наверное, станет действительно необратимым, если Украина будет встроена в западные организации, институты. Это понимают на Западе, и это же понимают в России. Поэтому для России вопрос ставится, как сейчас стало принято говорить, в экзистенциальном плане. То есть членство Украины в НАТО рассматривается как угроза не просто там военно-стратегическая, а как бы экзистенциальная. То есть вот это вот окончательное закрепление нового формата бывшего постсоветского пространства.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Публикация на сайте Газета.ру. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты в интервью Интерфаксу заявил, что республика не собирается отказываться от своей независимости и входить в состав России. Кокойты пояснил, что его неправильно поняли. Коллегия Верховного суда России признала законным отказ удовлетворить иск партии СПС об отмене итогов выборов в Госдуму в прошлом году. Российское командование утверждает, что на борту двух российских бомбардировщиков, которые сегодня совершили перелет в Венесуэлу, ядерного оружия нет. В США сегодня отмечают годовщину терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли около 3000 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Власти Петербурга предложили вузам города, как в советские времена, посылать студентов на уборку картошки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В некоторых петербургских вузов стали поступать сведения о полученных из городской администрации телефонограммах, предписывающих посылать студентов на сельхозработы, правда, исключительно на добровольной основе. Нет, никаких телефонограмм не было, говорит начальник отдела профессионального образования Петербургского комитета по науке и высшей школе Александр Матвеев.
Есть обращение предприятий сельского хозяйства наших городских с просьбой оказать содействие действительно в той сложной ситуации, в которой они оказались из-за крайне неблагоприятной погодной обстановки. В соответствии с законом, только на добровольной основе, то есть если ребята готовы помочь, и, естественно, за оплату, естественно, при соблюдении соответствующих условий, то есть оказание содействия в транспортировке, в организации питания, если, опять же, такое желание у ребят будет. Более того, мы просили, чтобы первокурсников не трогали, потому что договор заключается с лицом старше 18 лет. Сегодня такая ситуация, действительно, техника просто не может выйти на поля.
А какова будет оплата работы студентов?
Ну, опять же, она разная, потому что работы разные, культуры разные, но не меньше 40 рублей в час.
На самом деле оказалось, что не все вузы города получили такое заманчивое сельскохозяйственное предложение. В Петербургском государственном университете, например, отвечают, что их студентов это не касается, так же, как и в Педагогическом университете имени Герцена. А вот в Аграрном университете студенты, оказывается, работают вовсю со 2 сентября, говорит начальник отдела профориентации целевого приемы и трудоустройства выпускников Николай Хохлов.
Работаем. Ситуация, конечно, как никогда. Такого не было, наверное, уже более 10 лет. Что касаемо зерновых, неубранная там процентов 80 осыпается, прорастает. Картофель задыхается под водой. Помогаем. Первые вкусы сняты. В течение 2 недель работают. Работаем где-то в 12 хозяйствах. Со следующей недели пересменочка у нас пойдет. Пойдут вторые курсы. То есть где-то на сегодняшний день ежедневно у нас порядка 1300 человек.
Правда, это и вуз-то сельскохозяйственный, и работа отчасти совмещается с практикой. Но Николай Хохлов уверен, что студенты других вузов тоже должны выезжать на поля, хотя бы из чувства патриотизма. Между тем, в некоторых вузах уже начинают говорить о том, что добровольность работы весьма сомнительна. Деканаты давят на студентов, в основном поступивших на бесплатные отделения и живущих в общежитиях, то есть наиболее уязвимых. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди у нас традиционная экономическая панорама, с которой вас сегодня познакомит Сергей Сининский.
Объем международных резервов России за неделю с 29 августа по 5 сентября сократился на 1,5% или почти на 9 миллиардов долларов и составил 573,6 миллиарда. Такие данные представил Центральный банк России. В целом, за последний месяц валютные резервы России сократились на 24 миллиарда долларов или более чем на 4%. Продажи в России легковых автомобилей зарубежных моделей за первые 8 месяцев увеличились на 43% к такому же прошлогоднему показателю и составили 1 миллион 430 тысяч, сообщила Ассоциация европейского бизнеса России. В первой тройке наиболее покупаемых автомобилей зарубежных марок – американская «Шевроле», корейская «Хёнде» и американская «Форд». На долю новых зарубежных автомобилей, как импортируемых, так и производимых в России, сегодня приходится 65% всего российского автомобильного рынка, еще 12% на подержанные иномарки. Доля на рынке всех новых российских автомобилей вместе взятых составляет 22%. Средняя цена нефти, добываемой в странах ОПЕК, снизилась сегодня на 1,5 доллара и составила менее 97 долларов за один баррель, несмотря на вчерашнее решение этих стран сократить текущие объемы добычи. На долю стран ОПЕК приходится более 40% общемирового экспорта нефти. Курс американского доллара к единой европейской валюте впервые за последние 12 месяцев превысил уровень 1,4 и составил $1.39 за евро. Одним из поводов очередного падения курса евро эксперты называют снижение Европейской комиссии прогноза роста в 2008 году экономики 15 стран еврозоны с 1,7% до 1,3%. Это может привести к снижению Европейским центральным банком процентных ставок, что сделает менее привлекательными для инвесторов вложения в европейские активы. Для крупнейшей экономики Европы, немецкой, а также для экономики Испании, эксперты комиссии прогнозируют рецессию, которую определяют обычно как сокращение объемов ВВП той или иной страны в течение двух и более кварталов года подряд. При этом Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, на прошлой неделе повысила прогноз экономического роста в Соединенных Штатах с 1,2% до 1,8%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25,57, на завтра 25,78, к евро на сегодня 36,18, на завтра 35,99. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,39.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В Литве существует специальная правительственная программа, созданная, чтобы облегчить возвращение на родину потомков литовцев, репрессированных в годы СССР и высланных в Сибирь, или же литовцев, вынужденных в то время эмигрировать на Запад. Ее основу составляют ежегодные курсы интенсивного литовского языка, собирающие в Вильнюсе представителей литовских общин из разных стран. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Правительство Литвы не первый год финансирует программу интенсивных курсов литовского языка для представителей литовских общин за рубежом. В основном это потомки ссыльных литовцев. Они съезжаются ежегодно летом в Вильнюс из России, Украины, Казахстана. Литовская сторона оплачивает не только само обучение, но и проживание. Продуман и досуг слушателей курсов. Их приглашают на бесплатные экскурсии, а также помогают найти родственников в Литве. Обычно камень преткновения для многих слушателей – именно начало обучения, основа которой – погружение в разговорный литовский язык. Беседуем с Гитаной Буйвидайте. Она приехала из Петрозаводска.
Кое-какие фразы мы уже знаем, но больше понимаем, чем можем говорить. Боишься говорить, просто боишься, но очень тяжелый литовский язык. Приятно, что доброжелательные люди, поэтому мы чувствуем себя очень уютно и комфортно. Пуйкус на стабус.
Другая слушательница курсов Яна Жемойтель рада возможности изучить еще один иностранный язык.
Не с чисто даже практической целью. Это новая картина мира. Это новый взгляд. И некоторые вещи открываются совершенно с иной стороны. С каждым языком словарный запас удваивается. Вещи получают новые названия и что-то меняется.
Нынешние юбилейные курсы, проводящиеся 10-й год подряд, длились не как раньше 2 недели, а месяц. Это более эффективно, считает преподаватель литовского языка, профессор Вильнюсского университета Сергей Темчин.
Преобладают люди, которые не знают литовского языка вообще, но которые проявляют очень активный интерес к нему. Безусловно, некоторая часть, наверное, думает о репатриации, о жизни в Литве. У меня в группе 12 человек, с одной стороны, буквально подростки, а с другой, близкие к пенсионному возрасту. Я применяю методику, которая хорошо известна и в Западной Европе, и в России. Это так называемая сугестопедия или методика Лозанова. Для интенсивного обучения взрослых людей человек не обращал бы специально внимание на структуру самого языка, а стремился бы к общению, чтобы доминировало желание высказаться самому. Люди начинают просто жить внутри этого языка, не прибегая к переводу на свой родной язык. Этот язык становится для них близким эмоционально.
25-летний Николай Гашовский, уже 2 года вильнюсец, а раньше житель далекого Магадана. Как внук ссыльного, согласно специальной программе литовского правительства, при переезде в Литву получил литовский паспорт и квартиру. С огромным интересом учился он и на курсах литовского языка.
Жить, наверное, можно везде, и в Магадане тоже многие люди там живут и не хотят уезжать. Но все-таки суровый климат, длинная зима, родители уже в пожилом возрасте, можно сказать, трудно. Мне понравилось, что здесь тепло. Много здесь растет, чего не увидишь в Магадане. Яблоки, груши, вишни, овощи и фрукты.
А люди?
Интересен менталитет, узнать, какие литовцы. Самым типичным представителем для меня мой дедушка. Я с ним много общаюсь. В 1949 году он тогда учился в Клапецком военно-морском училище, и когда ему было 16 лет, был выслан из Литвы, как многие другие, репрессированные в Сибирь. Там родилась моя мама. Только в 91-м году дедушка смог вернуться в Литву. Когда я приехал сюда, я не говорил по-литовски, помню. Первый свой день в Литве, когда мы с мамой приехали, сели в автобус и поехали к дедушке из Вильнюса в Паневежис. Стали говорить люди, с виду ничем не отличаются, но я как будто попал в другой мир. И для меня это был просто шок. Ничего не понимаешь. Для меня это было впервые.
На работе по-литовски, по-русски разговаривают с вами?
Я работаю в фирме по установке кондиционеров. Литовцев только один. Многие из русскоговорящих в совершенстве говорят на литовском языке, не так как я, в совершенстве на самом деле. И на русском, и на литовском разговаривают, легко все проходит, каждый себя чувствует свободно. Иностранные языки, интерес к ним пришел только когда я приехал в Литву, когда пришло понимание другого языка.
Николай Гашовский. Петрозаводчане пригласили профессора Темчина нынешней осенью в общину литовцев Карелии, там преподавать литовский язык.
Удивительно, что уже не только литовцы хотят изучать литовский. Почему? Я могу это объяснить. Съездили в Литву вот сейчас. Их приняли со всей душой. Не побоюсь этого слова. Влюбились в Литву. Действительно влюбились. Не ожидали, что... Ну, все-таки сейчас, в общем-то, такое мнение, что ну, не любят же русских, ну, не любят же. Когда приехали сюда, все были в таком восторге. И теперь звонят, когда начнутся курсы. Детей в этом году мы отправляли в лагерь 9 человек сюда. И потом уже звонили родители, что мы... На следующий год в очереди вы нас запишите. Всем очень нравится.
Кроме возможности изучать литовский язык, собеседница порадовалась и тому, что жители Литвы, в свою очередь, не забывают русский.
Журналист с телевидения с нашего карельского делала репортажи. Так она очень удивилась, сколько детей изучает русский язык. Очень много школ посетили, где изучают русский язык дети, изучают.
Говорила Гитана Буйведайте из Петрозаводска, представляющая литовскую общину Карелии. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы. Мы вернемся к конфликту на Кавказе и поговорим о том, что может представлять собой Южная Осетия, ну, как независимое государство. Вы услышите мнение различных аналитиков. Вернемся к акциям памяти жертв 11 сентября 2001 года в США и в Москве. И 35 лет назад в Чили произошел ультраправый переворот. Еще одна круглая дата, поговорим и об этом. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство обороны направит на этой неделе в Тбилиси специальную миссию.
Мы хотим создать механизм постоянной координации.
Доган Групп опубликовал ряд критических статей о мошенничестве чиновников правящей партии «Справедливости».
Кто против повышения цен на топливо?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.